Директор им очень обрадовался.
«Великолепно!»
— басил он, усаживая их в кресло. «Это великолепно, что вы прилетели! Молодчина, Леонид! Ах, какой молодец! Валькенштейн?
Марк? Ну как же, как же! Однако почему вы не лысый? Леонид определенно говорил мне, что вы лысый! Ах да, это он о Диксоне!» «Правда, Диксон прославлен бородой, но это ничего не значит. Я знаю массу бородатых лысых людей. Впрочем, вздор, вздор. Ой, жарко у нас, вы заметили? Леонид, ты плохо питаешься, у тебя лицо дистрофика. Обедаем вместе. А пока позвольте предложить вам напитки. Вот апельсиновый сок, вот томатный, вот гранатовый, наши собственные.
Да, вино!» «Свое вино на радуге, ты представляешь, Леонид?»
«Ну как?» «Странно. А мне нравится. Марк, а вы?»
«Ну, никогда бы не подумал, что вы не пьете вина. Ах, вы не пьете местных вин?»
«Леонид, у меня к тебе тысячи вопросов. Я не знаю, с чего начать. А через минуту я буду уже не человек, а взбесившийся администратор. Вы никогда не видели взбесившегося администратора? Сейчас увидите».
«Я буду судить, карать, распределять блага. Я буду властвовать, предварительно разделив. Теперь я представляю, как плохо жилось королям и всяким там императорам-диктаторам».
«Слушайте, друзья, вы только, пожалуйста, не уходите. Я буду гореть на работе, а вы сидите и сочувствуете. Мне здесь никто не сочувствует. Ведь вам хорошо здесь, правда?»
«Окно я отворю, пусть ветерок». «Леонид, ты представить себе не можешь. Марк, вы можете отодвинуться в тень. Так вот, Леонид, ты понимаешь, что здесь происходит? Радуга взбесилась, и это тянется уже второй год».
Он рухнул в застонавшее кресло перед диспетчерским пультом. Огромный, дочерно загорелый, косматый, с торчащими вперед, как у кота, усами, распахнул до самого живота ворот сорочки и с удовольствием посмотрел через плечо на звездолетчиков, прилежно сосавших через соломинки ледяные соки. Усы его задвигались, и он раскрыл было рот, но тут на одном из шести экранов пульта появилась миловидная худенькая женщина с обиженными глазами.
«Товарищ директор», — сказала она очень серьезно, — «я Хаггертон. Вы меня, возможно, не помните. Я обращалась к вам по поводу лучевого барьера на Алебастровой горе. Физики отказываются снимать барьер».
«Как так отказываются?»
«Я говорила с Родригесом. Он, кажется, там главный нулевик. Он заявил, что вы не имеете права вмешиваться в их работу».
«Они морочат вам голову, Элен», — сказал Матвей. «Родригес такой же главный нулевик, как я, ромашка-одуванчик. Он сервомеханик и в нуль проблемах понимает меньше вас. Я займусь им сейчас же».
«Пожалуйста, мы вас очень просим».
Директор, мотая головой, щелкнул переключателями.
«Алебастровая!» — гаркнул он. «Дайте погаву!»
«Слушаю, Матвей».
«Что-то? Здравствуй, дорогой. Почему не снимаешь барьер?»
«Снял барьер, почему не снимаю?»
«Ага, хорошо. Передай Родригесу, чтобы перестал морочить людям голову, а то я его вызову к себе. Передай, что я его хорошо помню. Как ваша волна?»
«Понимаешь...» — Шата помолчал. «Интересная волна. Так долго рассказывать, потом расскажу».
«Ну, желаю удачи».
Матвей, перевалившись через подлокотник, повернулся к звездолетчикам.
«Вот, кстати, Леонид», — вскричал он.
«Вот, кстати, что у вас говорят о волне?»
«Где у нас?»
— хладнокровно спросил Горбовский и пососал через соломинку.
«На Тариэле?»
«Ну вот что ты думаешь о волне?»
Горбовский подумал.
«Ничего не думаю», — сказал он.
«Может быть, Марк?»
Он неуверенно посмотрел на штурмана. Марк сидел очень прямо и официально, держа бокал в руке.
«Если не ошибаюсь, — сказал он, — волна — это некий процесс, связанный с нультранспортировкой. Я знаю об этом немного. Нультранспортировка, конечно, интересует меня, как и всякого звездолетчика, — он слегка поклонился директору, — но на Земле нуль проблематики не придают особого значения. По-моему, для земных дискретников это слишком частная проблема, имеющая явно прикладное значение».
Директор желчно хохотнул.
«Как это тебе нравится, Леонид?» — сказал он. «Частная проблема».
«Да, видно, слишком далеко от вас наша радуга, и все, что у нас происходит, кажется вам слишком маленьким».
«Дорогой Марк, эта самая частная проблема битком набивает всю мою жизнь, а ведь я даже не нулевик. Я изнемогаю, друзья. Позавчера я вот в этом самом кабинете собственноручно разнимал Ламандуа и Аристотеля, и теперь я смотрю на свои руки...» Он вытянул перед собой мощные загорелые ладони, и, честное слово, я удивляюсь, как это на них нет укусов и царапин. А под окнами ревели две толпы, и одна гремела «Волна! Волна!», а другая вопила «Нульте!». И вы думаете, это был научный диспут? Нет. Это была средневековая квартирная склока из-за электроэнергии. Помните эту смешную, хотя, признаюсь, не совсем понятную книгу, где человека высекли за то, что он не гасил свет в уборной? «Золотой козел» или «Золотой осел». Так вот, Аристотель и его банда пытались высечь Ламандуа и его банду за то, что те прибрали к своим рукам весь резерв энергии. Честная радуга! Еще год назад Аристотель ходил с Ламандуа в обнимку. Нулевик нулевику был друг, товарищ и брат, и никому в голову не приходило, что увлечение Форстера волной расколет планету пополам. В каком мире я живу? Ничего не хватает. Энергии не хватает, аппаратуры не хватает, из-за каждого желторотого лаборанта идет бой. Люди Ламандуа воруют энергию, люди Аристотеля ловят и пытаются вербовать аутсайдеров, этих несчастных туристов, прилетевших отдохнуть или написать о радуге что-нибудь хорошее. Совет превратился в конфликтный орган. Я попросил прислать мне римское право. Последнее время я читаю одни исторические романы. О, честная радуга! Скоро я заведу здесь полицию и суд присяжных. Я привыкаю к новой, совершенно дикой терминологии. Позавчера я обозвал Ламандуа ответчиком, а Аристотеля — истцом. Я без запинки произношу такие слова, как «юриспруденция» и «полицей-президиум».
Один из экранов засветился. Появились две круглолицые девочки лет 10. Одна в розовом платьице, а другая в голубом.
«Ну, ты говори», — сказала розовая полушепотом. «Почему это я, когда договорились, что ты? Договорились, что ты? Вредная. Здравствуйте, Матвей Семенович».
«Сергеич».
«Матвей Сергеевич, здравствуйте».
«Здравствуйте, дети», — сказал директор. По лицу его было заметно, что он что-то забыл, а ему напомнили. «Здравствуйте, цыплята, здравствуйте, мыши».
Розовые и голубая разом зарделись.
«Матвей Сергеевич, мы приглашаем вас в детское на наш летний праздник. Сегодня в 12 часов, в 11, нет, в 12.
«Приеду», — закричал директор восторженно. «Обязательно приеду. И в 11 приеду, и в 12.
Горбовский допил бокал, налил себе еще, затем лег в кресле, вытянув ноги на середину комнаты, и поставил бокал себе на грудь. Ему было хорошо и уютно.
«Я тоже поеду в детское», — заявил он. «Мне совершенно нечего делать. А там я скажу какую-нибудь речь. Я никогда в жизни не произносил речей, и мне ужасно хочется попробовать».
«Детское». Директор снова перевалился через подлокотник. «Детское — это единственное место, где у нас сохраняется порядок. Дети — отличный народ. Они прекрасно понимают слово «нельзя». О наших нулевиках этого не скажешь, нет. В прошлом году они съели 2 миллиона мегаватт-часов, в этом уже 15, и представили заявок еще на 60. Вся беда в том, что они абсолютно не желают знать слово «нельзя».
«Мы тоже не знали этого слова», — заметил Марк.
«Дорогой Марк, мы жили с вами в хорошее время. Это был период кризиса физики. Нам не нужно было больше, чем нам давали. Да и зачем? Ну что у нас было?
да процессы, электронная структура. Сопряженными пространствами занимались единицы, да и то на бумаге. А сейчас? Сейчас это безумная эпоха дискретной физики, теория просачивания подпространства. Ах, честная радуга, все эти нуль проблемы. Безусому мальчишке, тонконогому лаборанту на каждый плюгавый эксперимент нужны 1000 мегаватт. Уникальнейшее оборудование, которое на радуге не создашь и которое, между прочим, выходит после эксперимента из строя. Вот вы привезли 1000 ульматронов. Спасибо вам. Но нужно-то их 600. И энергия. Энергия. Откуда я возьму ее? Вы же не привезли нам энергию. Более того, вам самим нужна энергия. Мы с Конеко обращаемся к машине. Дай нам оптимальную стратегию. Она, бедняга, только руками разводит.
Дверь распахнулась, и стремительно вошел невысокий, очень изящный и красиво одетый мужчина. В гладко зачесанных черных волосах его торчали какие-то репьи, неподвижное лицо выражало холодное, сдержанное бешенство.
«Легок на помине», — начал директор, простирая к нему руки.
«Прошу отставки»,
— звонким металлическим голосом сказал вошедший.
«Я считаю, что не способен более работать с людьми, и поэтому прошу отставки. Извините, пожалуйста».
Он коротко поклонился звездолетчикам.
«Конеко, план-энергетик Радуги, бывший план-энергетик».
Горбовский торопливо заскреб ногами по скользкому полу, стараясь подняться и поклониться одновременно. Бокал с соком он при этом поднял над головой и стал похож на пьяного гостя в триклинии у Лукула.
«Честная радуга», — сказал директор озабоченно. «Что еще стряслось?»
«Полчаса назад Семен Галкин и Александра Постышева тайно подключились к зональной энергостанции и взяли всю энергию на 2 суток вперед». По лицу Конека прошла судорога. «Машина рассчитана на честных людей. Мне неизвестна подпрограмма, учитывающая существование Галкина и Постышевой. Факт сам по себе недопустимый, хотя, к сожалению, и не новый для нас. Возможно, я справился бы с ними сам. Но я не дзюдоте и не акробат». И я работаю не в детском саду. Я не могу допустить, чтобы мне устраивали ловушки. Они замаскировали подключение в густом кустарнике за оврагом, а поперек тропинки натянули проволоку. Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить огромную утечку».
Он вдруг замолчал и принялся нервно вытаскивать репьи из волос.
«Где Постышева?»
— спросил директор, наливаясь венозной кровью. Горбовский сел прямо и с некоторым испугом поджал ноги. На лице Марка был написан живой интерес к происходящему.
«Постышева сейчас будет здесь», — ответил Конеко. «Я тоже уверен, что именно она является инициатором этого безобразия. Я вызвал ее сюда от вашего имени».